Мы сегодня также продолжим вместе с вами изучать книгу Иова. Книгу Иова. Я напомню, что я беру какие-то темы, которые есть в книге Иова. И я как-то говорил в самом начале, что многие истины, они как эти жемчужины разбросаны по всей книге. Если мы говорим о теме надежды, то нельзя просто взять одну главу книги Иова и говорить на тему надежды. Мы видим, как эта тема развивается в книге Иова. И вот те, кто были в прошлый раз, мы вот с 10 главы до 19 главы, мы посмотрели вот на эту тему, тему надежды. Ну, как Иов потерял надежду и за что Иов ухватился. И мы говорили о том, что надежда мотивирует человека к жизни. Если люди теряют надежду, они приходят в отчаяние, они фактически теряют смысл жизни. Вот не так давно, может быть, 3-5 лет назад, умер один человек, который принадлежал к элите общества, потому что его состояние насчитывалось 2 миллиарда долларов. Не миллион, а 2 миллиарда. Его звали Борис Березовский. Он покончил жизнь самоубийством, и последнее интервью, которое он давал журналистам, оно было заглавлено «Я потерял смысл жизни». И это такой один из примеров того, что даже деньги, даже богатство, они не могут дать человеку счастье, найти какой-то покой. И вот один из примеров, когда человек потерял надежду, он пришел в отчаяние, в депрессию, даже покончил жизнь самоубийством. И в прошлый раз мы говорили про Иова. Когда Иов смотрел на свою жизнь, он потерял надежду на то, что что-то хорошее в жизни у него будет. У него было одно единственное желание – он хотел умереть, и он хотел умереть поскорее, и он даже просил Бога, чтобы Бог отпустил его, чтобы Бог не мучил его и дал ему спокойно умереть. И тем не менее… Мы подошли, когда к 19 главе мы увидели о том, что у Иова была надежда, за которую он держался. И эта надежда была не связана с этим миром. Надежда Иова, она держалась за вечное, а не за временное. И это надежда на Искупителя, на то, что там в небесах у него есть защитник, который, если даже не сейчас, не здесь, на земле, но после смерти оправдает его и встанет на его защиту. Это была надежда Иова, и мы говорили, чем надежда библейская, евангельская, отличается от мирской надежды. Мирская надежда, она связана именно с этим миром. Евангельская надежда, она связана не с этим миром. И надежда Иова заключалась в двух вещах – искупление и воскресение. И мы говорили, что это и есть суть библейской, евангельской надежды. Сегодня нам не придется далеко идти по книге Иова, а мы просто остановимся на этих словах в 19 главе, которые сказал Иов, и мы рассмотрим их немного подробнее. Для меня это жемчужина всей книги Иова. Эти слова – это его исповедание веры. По сути, можно сказать так. Самые тяжелые обстоятельства в жизни Иова произвели самое удивительное исповедание веры, которое мы можем вообще прочитать в Библии. По сути, Иов говорит, я верю вот в это, я держусь вот за это. И это самое удивительное исповедание. Давайте мы посмотрим на эти стихи. Да, сегодня есть слайды, и мы можем посмотреть на этот текст. Книга Иова, 19 глава. 23-24 стихи. Иов восклицает так. «О, если бы записаны были слова мои, если бы начертаны были они в книге, резцом железным соловом на вечное время на камне вырезаны были». Посмотрите, его желание было в том, чтобы вот эти слова, которые он дальше скажет, они где-то запечатлились в какой-то книге, в небесной канцелярии. Ну, знаете, книгу можно потерять. Каким-то образом проходит время, и что-то, то, что мы записываем в блокнот, в книгу, оно теряется. В древности, чтобы что-то запечатлеть на долгие века, на то, что потомки могли делать, люди выбивали в камне и заливали свинцом. ну, таким, для того, чтобы эта надпись не мог стереть ветер, чтобы даже потомки могли прочитать что-то. Или люди брали, вырезали на металле какие-то надписи, то, что невозможно было вот легко так уничтожить. И мы, я не знаю, может быть, это было желание Иова, чтобы эти слова, то, что, которые он дальше произнесет, были написаны на его надгробном камне, чтобы они сохранились для других, для потомков, ведь он думал, что он уже скоро умрет. И тогда, возможно, ну, какой-то человек, который мог бы подойти к могиле Иова и прочитать эти слова, которые были бы выбиты на камне, на его надгробном, сказал бы, да, этот человек ушел, ушел с надеждой. Он верил в того, кто оправдает его на небесах. И дальше Иов произносит вот это удивительное исповедание веры. Давайте посмотрим, в чем была его надежда, за что он держался, когда все, все рухнуло в его земной жизни. Следующие стихи. «А я знаю, Искупитель мой жив, и он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию, и я во плоти моей узрю Бога. Я узрю его сам, мои глаза, не глаза другого, увидят его, и стоевает сердце мое в груди моей». Мы не знаем, может быть, Бог дал ему откровение об Иисусе Христе. Может быть, Иов, до конца не понимая, но по воле Божьей произнес пророчество об Иисусе Христе. Но на самом деле мы не знаем, в какой мере Иов понимал то, что, кто такой Искупитель, кто его оправдает. Но сегодня, когда мы имеем полное откровение Писания, мы можем посмотреть по-евангельски на этот текст, на это исповедание веры Иова. Во-первых, хотел обратить внимание вот на слово «Искупитель». Он говорит, я знаю, Искупитель мой жив. И вот в еврейском языке слово «искупитель», оно имеет несколько значений. И одно из значений – это ближайший родственник. Слово «искупитель» означает «ближайший родственник». Интересно, если посмотреть на это слово, на это исповедание в контексте всей 19 главы книги Иова, то вы можете увидеть с 1 стиха 19 главы Иов показывает то, что он стал одиноким. Его все оставили, друзья его оставили, родственники его оставили. В 19 главе даже описано, что жена его оставила, все презирали его, люди даже плевали ему в лицо. Фактически он остался один. На земле у него не осталось никого, ну, кто был бы за него. И в этот момент Иов говорит, я не одинок, у меня есть ближайший родственник. При том, что этот ближайший родственник бессмертен, он вечен, он живой. Если даже на земле не осталось ни одного родственника, Иов, по сути, стал как сирота, потому что все его бросили. Он проходил через свои страдания в одиночестве, и тем не менее он говорит, я знаю, у меня есть искупитель или ближайший родственник. И вот это понятие искупителя, ближайшего родственника вот в древнем мире, на Востоке, ну, было связано с некоторыми обязанностями родственника-искупителя. Кто вот читал книгу «Руфь», то там вот это понятие, оно, там 21 раз употребляются вот эти слова «родственник-искупитель». И там более понятно, в чем суть обязанности были родственника-искупителя. Ну, во-первых, родственник-искупитель обязан был выкупить своего родственника, если вдруг он попал в рабство. Он должен был внести выкуп и освободить его из рабства. Если по какой-то причине из-за бедности человек продал свое имущество, поле, то родственник, ближайший родственник, он также обязан был выкупить это поле. Ну и в книге «Руфь» мы читаем, что если вдруг умер муж и был родственник, да, брат, то он должен был жениться на жене брата. Это то, что произошло в книге «Руфь». И, по сути, можно сказать так, что Иисус Христос является родственником-искупителем для церкви, для каждого верующего человека. Почему? Потому что из-за греха мы оказались в рабстве греха. И Павел говорит, я плотян, продан греху. И Христос, по сути, как родственник-искупитель, выкупил нас из рабства греха. И подумайте о Боговоплощении Иисуса Христа. Ну, Иисус должен был быть нашим кровным родственником, и Новый Завет говорит, что как дети причастны плоти и крови, так и Он воспринял онное. То есть Иисус воплотился, чтобы стать нашим родственником и искупителем, чтобы навечно стать нашим братом. И так говорит Писание. Посмотрите, Он воплотился, и это говорит о том, что у каждого верующего человека есть бессмертный, вечный родственник-искупитель. Это Иисус Христос. У родственника-искупителя должно было быть достаточно средств, чтобы выкупить поле или, например, своего родственника из рабства. И Писание говорит нам о том, что только Иисус Христос мог выкупить нас из рабства греха. Только Его совершенная святость и праведность стала совершенной жертвой, угодной Богу. И, конечно же, третье, самое главное, родственник-искупитель должен был иметь желание выкупить. И это написано об Иисусе Христе, что Его никто не принуждал. Иисус говорил, что «Я отдаю жизнь мою, чтобы опять принять ее, никто не отнимает ее у меня, я сам отдаю ее». Посмотрите, Иисус Христос, как родственник-искупитель церкви, Он воплотился, Он уплатил цену, цена – это Его жизнь, и Он сам добровольно захотел выкупить нас из рабства. И именно здесь мы можем увидеть вот это понятие «Я знаю, искупитель мой жив». Это тот, кто внесет выкуп, это тот, кто его оправдает. И поэтому можно сказать так, что в этот момент Иов был не только одиноким, потому что все его оставили, он был абсолютно нищим. Вот к этому моменту Иов стал абсолютно нищим, у него ничего не осталось. Единственное, что у него осталось, это его искупитель. Он говорит, мой искупитель – это единственное, что осталось у Иова. Но мы можем сказать так, что если у человека в кошельке нету ни медного гроша, но этот человек может сказать, мой искупитель, он богаче самого большого богача на земле. И если сегодня человек может приобрести весь мир, но для него эти слова ничего не значат, то можно сказать, с точки зрения вечности, это самый бедный человек на земле. И поэтому, когда Иов не имел ничего, и из того, что он потерял, самое большое, что у него было, и самое драгоценное, он не потерял. Это мой искупитель. И Иов так говорит, искупитель мой жив. И поэтому Иов имел эту надежду. Конечно же, если искупитель живой, то Иов надеялся на то, что и он будет жить. И он будет жить именно после смерти. И Иов говорит такие слова, это было его исповедание. Посмотрите, самые первые слова. «Я знаю». Видите, он был уверен. И я думаю, что сегодня каждый верующий вместе с Иовом может сказать точно такие же слова. «Мы знаем, что когда мы воскреснем, Иисус Христос оправдает нас». Несмотря на то, что мы многого не знаем, мы не имеем совершенного знания Божьего Слова, мы очень мало знаем, мы не имеем совершенного знания Божьих путей, мы очень мало знаем о жизни грядущей, но при этом Бог открывает нам достаточно знаний, чтобы знать, как Бог оправдывает грешника. И поэтому на этом основании, зная Евангелие и как Бог оправдывает грешника, каждый верующий человек, истинно верующий человек, вместе с Иовом может сказать «Я знаю». И когда мы окажемся на Божьем суде, нам не придется самим защищать себя. Нам достаточно будет сказать «Я знаю, Искупитель мой жив». Он станет на мою защиту. И это было... Твердое исповедание веры Иова. Посмотрите, Иов утешался этой истиной. Это истина, которая утешала Иова, и он утешался не временным, земным, вечным. И, конечно же, Иов здесь говорит об одном чуде, которое можно назвать чудо из чудес, воскресение из мертвых. Что происходит с человеком, когда он умирает? Если через какое-то время мы могли бы раскопать могилу, что бы мы там увидели? Кости, прах, и там, по сути, больше ничего нет. армия смерти – это черви. И Иов говорит о том, что я верю, что я воскресну. И после своей смерти я своими глазами увижу Искупителя. Он говорит, никто другой. Я не хочу слышать от кого-то других, как там будет в раю хорошо. И нет, я хочу сам своими глазами увидеть своего Искупителя. И это так и есть. Посмотрите, Давид в одном из псалмов восхищается Божьим творением, ну, как Бог создал человека. 138-й псалом. Говорит, ты соткал меня. Ну, как величественно имя твое. То есть я восхищаюсь тем, когда смотрю на рожденного младенца, насколько это прославляет Бога, это красота Божьего творения. И смерть, она разрушает то, что когда-то Бог сотворил. Да? То есть ничего не остается. И представьте себе то, что вот когда мы читаем Евангелие, каждое чудо Иисуса Христа было уникальным. Каждое. То ли исцеление прокаженного, то ли когда Иисус давал зрение, то ли когда хромой начинал ходить, то ли когда Иисус шел по воде, изгонял бесов, превращал воду в вино. Если разобрать каждое чудо, оно просто уникальное. При том, что когда человек исцелялся, ему не нужно было еще проходить какой-то восстановительный период времени. Ну, например, сегодня в век продвинутой медицины, и то, когда человек исцеляется, ему еще нужно какое-то время восстановления его сил, здоровья. Но когда исцелял Иисус, болезнь полностью исчезала. Например, если человек был хромой или парализованный, ему не нужно было после исцеления учиться снова ходить. Нет, он просто вставал и шел спокойно домой. Каждое чудо уникальное. Но чудо и чудес, которое Бог совершит в будущем, это воскресение из мертвых. Притом мы верим в то, что это будет не просто воскресение как бы душ, это будет воскресение в новых прославленных телах. И поэтому представьте, может быть, человек превратился в пепел, да? Ветер, он развеял этот пепел на миллион мелких частиц. Не знаю, часть стала каким-то перегноем для растений, часть попала в море, другая часть смешалась с песком в пустыне, где-то что-то попало корм рыбам. И многие люди, которые не верят в воскресение, они говорят, ну а как это возможно? Как это возможно? Представьте, если, например, ваш прах, ну где-то часть ваших частиц будет где-то, ну, на необитаемом острове, где-нибудь в Тихом океане. Другая часть смешается с песком в Египте, в пустыне. А третья часть ваших частиц будет на глубине морской. Если у Бога сила и мудрость собрать все назад? И Писание говорит, что при гласе архангела, при последней трубе, все наши частицы соберутся в один день и в одном месте, так, как Бог задумал. И Бог преобразит это в новое тело. Многие люди говорят, ну, мы просто не понимаем, как это может быть, и поэтому как бы мы не верим в это. Но до этого, помните, Иов задавал вопрос, когда умрет человек, будет ли он опять жить? И, по сути, здесь он отвечает на свой же вопрос. Да, будет. И я знаю, что если даже тело мое распадется, даже если оно превратится в прах, я знаю, что Бог воскресит меня из мертвых, и я увижу своего Искупителя. Когда-то я читал одну такую историю про физика Ньютона. Он был верующим, и ему задали такой вопрос. Ну, сказали люди, мы не понимаем, как это может быть. И он просто продемонстрировал на одном таком опыте. Он взял металлическую пыль, частицы, и смешал их с песком. И говорит, можете ли вы мне сейчас назад отделить металлическую пыль от песка? И все сказали, никак, это ж невозможно, это нереально. Тогда он взял очень мощный магнит, и металлические частицы сами отделились. И он сказал, послушайте, тот, кто дал такую силу бездушному металлу и разум своему творению, неужели не обладает большей силой и большей мудростью? Это было как бы иллюстрация того, что Бог, который дал мудрость своему творению, неужели у него недостаточно мудрости и силы, чтобы воскресить нас из мертвых? И поэтому я думаю, что когда Иисус Христос, помните, в Евангелии подошел к могиле Лазаря и сказал: «Лазарь, выходи», один из авторов сказал, что если бы Иисус не назвал его имя, то вышли бы все. Настолько силой обладал Иисус Христос. И поэтому это будет в конце времен, когда на самом деле Бог скажет: «Иов, Лазарь, Игорь, Татьяна, выходи». И Бог совершит чудо из чудес, которое будет в конце времен. И поэтому во всей Библии мы не найдем большего утешения для верующего человека, чем слова Иисуса Христа, когда Он сказал: «Я есть воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если умрет, оживет». Удалите это обетование из Библии, и в ней больше не будет никакой надежды. И именно за эту надежду держался Иов. Именно в это он верил. В этом было его исповедание веры. И посмотрите, что он говорит: «И когда я воскресну, я увижу своих детей, которых потерял». Так он говорит. Или: «Я увижу братьев и сестер по вере. Я увижу героев веры». Нет. Посмотрите, первое его желание какое? Увидеть Искупителя. И поверьте, я думаю, что точно так же будет с каждым из нас. Когда мы воскреснем, самое первое желание каждого из нас – это будет увидеть нашего Искупителя, точно как этого желал Иов. Посмотрите дальше, что говорит Иов. Он обращается снова к своим друзьям, которые сидели рядом, которые слышали его исповедание, и он говорит такие слова: «Вам надлежало бы сказать, зачем мы преследуем его, как будто корень зла найден во мне». Друзья думали, что в сердце Иова был вот этот корень нечестия, корень зла, из-за чего постигли его все эти беды. Но на самом деле мы увидели, что у Иова был корень веры. И вот в самых тяжелых обстоятельствах, когда на жизнь Иова налетел вот этот шторм, мы увидели самое удивительное исповедание веры. Иов показал, что на самом деле в нем не было этого корня нечестия, а в нем был именно корень веры. И его вера держалась именно за вечное, именно за Искупителя. В этом была надежда Иова. Фактически, он говорил друзьям: «Послушайте, во что я верю. Грядущий Искупитель – это моя жизнь, это моя надежда, и это единственное, все, что у меня осталось. Больше у меня нету ничего». И я думаю, что сегодня в этом есть такое ободрение для каждого из нас, чтобы мы, подобно Иову, это было исповеданием нашей веры. Потому что человек, который строит свою жизнь вот на этой скале, это такой человек пройдет через все жизненные бури здесь на земле, который действительно вместе с Иовом может сказать, что моя надежда, моя жизнь – это Искупитель. И даже если, подобно Иову, у меня не будет в жизни ничего, то мне больше ничего и не надо. Когда-то к этому выводу пришел автор 72-го псалма, который вначале позавидовал жизни неверующих людей, а потом он пришел вот именно к этому исповеданию и сказал: «Кто мне на небе? И с тобой ничего не хочу на земле». По сути, то же самое, когда он понял, что Христос, Бог, который с ним здесь на земле и который открывает для него вечность, это самая большая ценность, которая есть жизнь, за которую нужно держаться. По сути, когда умрет человек, то на его надгробном памятнике можно написать два варианта. Вот посмотрите на первый вариант. Вот это можно написать на памятнике любого неверующего человека: «Умерший без Иисуса». Здесь у него закончилось его неверие, самолюбие, атеизм, гордость и богатство. И не будет покоиться с миром никогда. Почему? Потому что Библия говорит, как человеком положено однажды умереть, а потом суд. Вот это можно было бы написать на памятнике каждого неверующего человека, который умер без веры в Иисуса Христа. И когда мы говорим и говорим про ад, то, знаете, самая ужасная истина об аде – это место, где нет надежды. Вот это самая ужасная истина об аде. Ад будет существовать столько, сколько будет существовать рай. Вечно. И на входе в ад можно написать два слова. Надежды нет. Это самая ужасная истина об аде. И мне кажется, что на могиле каждого верующего можно было бы написать вот это исповедание веры, о котором сегодня говорил Иов. И я нашел такую одну плиту про мальчика одного, который был инвалидом, прикован к коляске. И, ну, посмотрите на такой слайд. И на кладбище вот эти слова были написаны на его плите. «Жизнь моя не кончится в могиле, на которой вырастет трава. Я воскресну, люди дорогие, потому что Библия права». Этот мальчик всю жизнь был инвалидом, он всю жизнь прожил на инвалидной коляске, и он верил, то, что он воскреснет, он будет ходить. Почему? Потому что так говорит Божье Слово. Поэтому давайте, подобно Иову, строить свою жизнь вот на этой скале. Я знаю, Искупитель мой жив, и я своими глазами увижу своего Искупителя. Аминь. Давайте поблагодарим Бога за это, прославим за то чудо и чудес, которое Он совершит с нами в будущем.